кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начинаем программу с сообщения корпорации Дом.РФ. В России рекорд на ипотечном рынке. Объем выдачи жилищных суд в России по итогам ушедшего года достиг 4 триллионов 300 миллиардов рублей. Это абсолютный максимум за всю историю рынка. Сектор прибавил 35% в количественном выражении и 50% в денежном. Эти и другие новости будем обсуждать вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмилем Мартиросяном. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, помню, в начале 2020 года были достаточно сдержанные и осторожные прогнозы, но в лучшем случае типа 2 триллиона вырастет рынок, а тут оказывается 4,3 триллиона рублей. Но понятно, особое внимание этому сектору было в непростой год, скажем так. И тем не менее, как вы оцениваете эти результаты? Насколько они сенсационны в этом смысле?
Я думаю, что цифры достаточно впечатляющие, но я бы не назвал их сенсационными. Скорее всего, они прогнозируемые. И та динамика роста, которая случилась, по моему мнению, произошла под действием трех факторов. Первый фактор – это сокращение количества предложений на рынке. Ввиду пандемии и определенных деловых ограничений, многие застройщики стали пересматривать свои проекты и не вводить новые проекты в реализацию. В этой связи фонд предложений существенно сократился. На этом фоне спрос вырос. Это первый фактор. Второй фактор я вижу в том, что это классическая ситуация в периоды катаклизмов, пандемии или экономических кризисов и так далее. Многие семьи, которые находились в состоянии аренды квартир, они принимают решение трансформировать арендную плату в ипотеку, то есть в приобретение жилья. Поэтому, на мой взгляд, это сама пандемия спровоцировала те семьи, которые арендовали жилье и находились в этом достаточное количество времени, превратить арендный платеж в ипотечный. Таким образом, все равно платим, но в этом случае квартира или недвижимость становится моей.
Да, достаточно интересное следствие в этом смысле получается, что пандемия в какой-то степени простимулировала россиян к улучшению условий жизни, жилья.
Безусловно, безусловно. Потому что если человек сегодня платит 50 тысяч рублей за аренду квартиры, и при этом она не его, то ипотека, он платит те же 50 тысяч, но она приближается к его собственности. То есть он начинает жить в своем жилье, и пандемия, она, по сути, сакселерировала вот это решение многих семей. Это второй фактор. И третий фактор – это изменение валютных курсов евро и доллара к рублю. Не для кого не секрет, очень много семей накопления были в валюте, не только в рублях, но и в валюте. И валютные накопления как раз-таки это следующий элемент в этой неопределенности. Семьи и люди пытались закрепить свой капитал уже в квадратных метрах. Поэтому я думаю, что, ну, условно говоря, если у человека были там 30-40 тысяч долларов накоплений, он мог на это позволить раньше однокомнатную квартиру, сегодня он позволяет двухкомнатную квартиру. И это создает уверенность к обращению в банк за ипотечным кредитом. То есть часть этой суммы валютных накоплений идет на взнос, часть суммы идет на покрытие процентов и выплату в случае потери дохода или источников дохода или работы. Поэтому я думаю, что вот три фактора, которые привели рынок к росту. И в 2021 году я абсолютно уверен, что рост выдачи ипотечных кредитов, он сохранится. Может быть, не на таком высоком темпе и уровне, но, по крайней мере, на процентов 20-25 он вырастет однозначно.
Это по отношению к 2020 году?
Да, по отношению к уровню 2020 года.
То есть рынок ждет очередной рекорд?
Я думаю, что да.
Но вот смотрите, в компании Дом.РФ указывают, что, в общем, главным стимулом, главным драйвером к росту сектора стали достаточно комфортные условия выдачи. 6,5%, в том числе и льготная программа, а она продлится на 2021-2022 год. Ведь это же неслыханно щедрое предложение по российским меркам.
Я думаю, что она будет продлеваться по той причине, что большое количество фонда не продано сегодня жилья, и в 21-м, про 22-й год сказать достаточно сложно сегодня, но в 21-м году она будет продлена, но и потом ипотечные ставки, они напрямую зависят от ключевой ставки Центрального банка, которая на протяжении всего 20-го года сокращалась. Соответственно, стоимость рублевого капитала, стоимость именно пользования рублевым капиталом сокращается, поэтому ипотека также на это реагирует. Поэтому я думаю, что ипотечная ставка на уровне 6-7, да, в том числе субсидированная и эффективная где-то 8-9, на этом уровне сохранятся в следующем году. Я думаю, что здесь рынок не будет ждать потрясений с точки зрения ипотечных ставок. Это во-первых. А во-вторых, банки не пойдут против тренда. Если тренд сегодня – это переход от арендного жилья в собственное жилье, да, для многих семей, то я думаю, что банки это поддержат.
Еще одна заметная история. Следственный комитет России выступил за ужесточение уголовной ответственности для физлиц, которые уклоняются от уплаты налогов, заявила замглавы ведомства Елена Леоненко. Это одна часть новости. И еще одна речь о том, что теперь нужно, соответственно, ускорить рассмотрение дел, где идет история о преступных схемах с ущербом для государства. 60 дней именно за этот срок может быть уничтожена документация, выведено имущество, говорит Елена Леоненко. Как, по-вашему, вот эти вот новеллы на что направлены и помогут ли они отвадить, да, злоумышленников от подобных вещей?
Ну, эта инициатива, она не новая. И она, на мой взгляд, достаточно правильная. Здесь нет ничего абсолютно нового в практике. Это мировая практика ужесточения и контроль за уклонением от уплаты налогов. Речь идет об одном элементе – умышленное уклонение от неуплаты. Здесь, конечно, однозначно законодательство наше одно из самых на сегодняшний день лояльных и либеральных в мире к физическим лицам, да, и его ужесточение однозначно ожидаемо. Есть, конечно, неумышленная неуплата, это ошибки в расчете налоговой базы, это непредумышленная забывчивость налогоплательщиков подать декларации. Это, кстати, вопрос об информировании налогоплательщиков о своих обязанностях, в том числе и правах. Поэтому в данном случае речь идет об умышленности неуплате, а умышленная неуплата всегда сопряжена со схемами. И я думаю, что Следственный комитет имеет в виду ответственность за использование схем, которые умышленно приводят к недополучению бюджета налогов. Это прямое влияние на обязательства государства там, в социальной, военной и так далее сфере. Поэтому взаимозависимость, она прямая и однозначная. И, в принципе, это решение поддержать можно. Вопрос ускорения, я думаю, он тоже давно назрел, и это 60 или 90 дней. Здесь роль прежде всего в информационных технологиях, поскольку сегодня уже 60-70% проверок отражения отчетности физлиц и юрлиц уже происходит в личных кабинетах через информационные ресурсы. И ускорение, по сути, да, оно именно с этим и связано. Я думаю, что в перспективе перейти на там, пару, две-три недели срок, я думаю, 14-20.
Мне кажется, даже можно быстрее, потому что и за это время можно вывести активы, вот о чем говорит госпожа Леоненко.
Ну, на самом деле нет. За там, две недели вывести активы сегодня нельзя. Вывести – это одно. Вопрос другой – это завести. Да? Если откуда-то что-то выводится, куда-то что-то заводится. И сегодня практика мировая. Понятно. Евросоюза, Соединенных Штатов, даже офшорных юрисдикций сегодня ужесточается до уровня доказательства природы источника этих средств или этих активов. Поэтому, грубо говоря, вывести со счета деньги – это не означает, что их можно так же легко зачислить на какую-то юрисдикцию. С той стороны, вот применяются те же правила контроля и доказательной базы. Мировая практика говорит, что 2-3 недели, можно и меньше, с учетом того, что информационные ресурсы работают в полный рост.
Да, понятно. И еще одна заметная новость. Российский рынок модной одежды обрушился по итогам года из-за коронавируса, понятное дело, на четверть и составит 1 триллион 710 миллиардов рублей, сообщается в исследовании компании Fashion Consulting Group. Как вы оцениваете дела в этом секторе и что поможет? Перспективы отложенного спроса или же все-таки увеличение реальных располагаемых доходов населения?
Я думаю, что здесь оценка рынка произведена, но всегда в периоды вот таких катаклизмов потребление люксовых товаров, я сейчас не только про одежду говорю, но потребление люксовых товаров, несмотря на катаклизмы, растет. Поэтому, если посмотреть на маркет, я думаю, что в целом он вырос. Если говорить о сегменте одежды, то, скорее всего, да, это может быть сиюминутный конкретно вот в этом периоде времени, за этот год, конкретное падение ввиду того, что очень много поставщиков находится в ограничениях. То есть речь идет не о том, что не потребляется, спрос на это есть. Речь идет о том, что цепочка от производства, логистики и представления находится сегодня, ну, в мировом локдауне. Да? И поэтому я думаю, что это все компенсируется отложенным спросом, который вернется, по крайней мере, в период, когда пандемия будет взята под контроль.
То есть, условно говоря, модницы донашивают старье 2019 года?
Ну, в общем-то, да. И это донашивание означает, что потребители ждут новых поставок. Ну, во-первых, да, посмотрите, пожалуйста, на всю Европу. Европа закрыта. Магазины закрыты. То есть слетать в Милан и купить там дорогую сумку или там дорогой свитер, да, в известном бутике сегодня уже практически невозможно. Заказать по онлайну в Амазоне его нельзя, да? Ну, по крайней мере, этот сегмент не сделает.
Но при этом рынок фэшн-продаж в онлайн-сегменте вырос на 11%. Так что вот, наверное, все-таки так.
Ну, это, опять же, рост, он, ну, 11%, я бы не назвал его колоссальным в данном случае.
Некоторый переток, так скажем.
Переток, да, это переток. Но в целом рынок ждет открытия вот традиционной модели покупки. Сесть в самолет, полететь в аутлет, купить или, соответственно, купить, где есть такая возможность. Я думаю, что отложенный спрос будет накоплен и после контроля за пандемией, снятия ограничений, я думаю, что он вернется минимум на тот уровень плюс 30%. Потому что исторически люксовые товары в катаклизмах, в кризисах растут быстрее, чем ординарные.
Понятно. Спасибо большое, Эмиль Георгиевич.
Спасибо. Благодарю вас.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.